И снова о геополитике. Гуманитарный коридор в Сирии. КПП Баб Аль-Хава, который ведет из Турции в сирийскую провинцию Идлиб, планирует, ну, есть, вернее, вопрос о том, стоит ли его закрывать, потому что через этот пропускной пункт идут и террористические силы, в частности, и там какие-то вопросы с гуманитарной помощью есть. Ну, все равно западные страны и Турция хотят, чтобы он остался и продолжал работать. Но Москва может потребовать за это для себя неких преференций, и все это будет обсуждаться в Организации Объединенных Наций. Попытаемся разъяснить ситуацию, потому что там очень сложное хитросплетение, может быть, даже я где-то ошибся, но вот Карине Геворгян прекрасно обо всем знает. Карине Александровна, здравствуйте, политолог «Востоковед» у нас на связи.
Добрый вечер.
Все ли я верно сказал, в чем важность этого контрольно-пропускного пункта на границе между Турцией и Сирией?
Важность велика, вы правильно все назвали. Я считаю, что, безусловно, так или иначе, российские вооруженные силы довольно серьезно осведомлены о том, какие грузы и какие личности по этому коридору перемещаются. Я думаю, что торг будет неуместен, именно как торг по любому треку, если можно так выразиться. Поэтому на сегодняшний день многое будет зависеть от переговоров, в том числе Москвы и Анкары.
А действительно ли, может быть, до вас доносились какие-то слухи или какие-то источники говорили о том, что Вашингтон, скажем так, намекает через дипломатические источники, что вот этот коридор лучше бы оставить?
Ну, это возможно. Дело в том, что Вашингтон пытается как-то сохранить хорошую мину при плохой игре, учитывая то, что американцы так или иначе все-таки вынуждены потихоньку уходить из региона. И надо сказать, что они пытаются сохранить как бы видимость того, что они держат контроль над ситуацией. Но с моей точки зрения, особенно учитывая все-таки в широком плане геополитический расклад и также то, что, по моим сведениям, скажем, совершенно в другой точке земного шара, то есть при Балтике, тоже получили сигнал именно от американцев о том, чтобы они не особо ретиво вели себя на антироссийском направлении. Я считаю, что на сегодняшний день Запад включает заднюю скорость в отношении России.
Ну вот давайте сначала так. Если ГУМ-коридор вот этот самый закроют, что будет, какие последствия ожидают Европу и Турцию, и Сирию, и так далее?
Его могут закрыть не сразу. Там могут быть определенные условия при его закрытии. Но на сегодняшний день, учитывая определенные нюансы, связанные с тем, что Турция фактически торпедирует, скажем, вступление Швеции и Финляндии в НАТО, то в этом смысле, как я понимаю, Анкара все равно будет вести эти переговоры с Москвой, и в данном случае позиция Соединенных Штатов здесь как бы третий лишний, условно говоря.
Действительно ли это так, что закрытие коридора может вызвать новый мощный поток беженцев из Сирии, в частности, в Европу, и это дестабилизирует и без того нестабильную обстановку на континенте?
И это не исключено, безусловно. Но в данном случае, как вы понимаете, России терять нечего особо, и это проблема не российского руководства.
А какие уступки теоретически могла бы получить Москва, ну, если она, ну, как-то вы говорите, что торг неуместен, а вот на что мог бы Запад пойти, если бы Россия, предположим, согласилась бы не закрывать этот коридор?
Поздно, я бы сказала, потому что на сегодняшний день никакие обещания, которые дает Запад, Москва понимает, что даже учитывая возможности и ресурсы Запада, не в состоянии соблюсти эти договоренности.
А вы можете объяснить, каким образом закрытие одного КПП может привести, наоборот, к увеличению мигрантопотока, потока людей?
Я, кстати, не думаю, что это будет связано именно с мигрантопотоком. Я полагаю, что это будет связано, скорее всего, возможностью наступления, вообще само по себе закрытие возможности наступления сирийских войск, что, в общем, тоже неизбежно для того, чтобы укрепить позиции Москвы и Тегерана в Сирии.
А вообще вот сейчас в Идлибе какая обстановка и где позиционирует себя Россия? Ну, то есть почему-то ведь говорят, говоря о Сирии, почему-то говорят о России. Ну, я понимаю, что мы вроде бы как защищаем по просьбе правительства страны, какие-то оказываем такую помощь Сирии и правительству Сирии, но тем не менее, почему не говорится о сирийском руководстве, говорится о России?
Ну, я думаю, что просто это такая мода делать акцент на Россию, но, насколько мне известно, сирийские войска ведут наступление и достаточно давно на этом направлении. Поэтому в данном случае понятно, что наступление сирийских войск так или иначе поддерживается ВКС России.
Ну, то есть вы хотите сказать, что успехи на полях, да, на полях боя в данном случае,
да,
они этот вопрос оживили, да?
Да, безусловно.
Угу. А скажите, как это связано с специальной операцией турецких войск тоже на территории Сирии, и где она проходит, связано ли вот это тоже с этим КПП?
А вот это очень любопытная история. Дело в том, что за последнее время турецкая армия потеряла довольно много военнослужащих, и вот эти курдские формирования давали довольно успешный отпор спецоперации Турции на территории Ирака. И в этом смысле, скажем, попытки Турции так или иначе завуалированно выйти к нефтяным месторождениям Киркука, как я понимаю, эта цель есть у турецкого руководства, они накрываются медным тазом и в этом смысле не поддерживаются ни Российской Федерацией, ни Ираном, ни, собственно говоря, руководством Ирака, ни странами Аравийского полуострова. Может быть, в какой-то степени и сами американцы в этом не заинтересованы. Во всяком случае, напрямую они не могут быть в этом заинтересованы. Я понимаю, что американцы могли дать какие-то надежды турецкому руководству в этом плане, но они очень легко от этих гарантий или, там, скажем, обещаний могут отступиться.
Может ли ситуация в регионе как-то повлиять на спецоперацию России на Украине? Или где имение, где наводнение?
Ну, косвенно все на все влияет, это естественно. Но я отмечу, что очень мало кто это оценивает, но с моей точки зрения, например, нашим ответом на события на Украине как раз было создание баз в Сирии и помощь сирийскому правительству. То есть это оказалось чрезвычайно важным для того, чтобы укрепить геостратегические позиции России в мире. И это сыграло свою роль, поэтому в какой-то степени косвенно или прямо это повлияло на позиции стран Аравийского полуострова, которые, как мы видим, оказали и оказывают Москве, в общем, серьезную поддержку, не поддаваясь давлению американцев.
Связана ли эта ситуация и спецоперация турецкая с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции? Ведь на повестке вот поддержка там курдов как раз и значится. И как вот Турция протестует против этого, насколько я понимаю.
Ну, в данном случае это скорее просто прием определенный. Тут они говорят правду. Действительно, и Швеция, особенно Швеция, и Финляндия поддерживали выходцев, курдов-выходцев из Турции, иммигрантов, и они там имеют достаточно серьезные позиции в этих странах, включая даже депутатство в парламенте. Вот. С моей точки зрения, я думаю, что, может быть, кое-кто из политиков и Финляндии, и Швеции перекрестятся в этой ситуации.
Вступать, вот. Что, вступать не надо будет, да? Ну, Турция,
да,
против, мы сейчас, ну
да,
ладно.
Совершенно верно, да.
Понятно. Ну и в целом, как вы вообще оцениваете ситуацию в регионе? Насколько она изменилась, ну, может быть, за последние год-два? Просто была Сирия-то в центре внимания, когда Россия там проводила некие, так сказать, действия, да? А теперь с Украиной как-то все это в тень отодвинулось. И мы вроде даже и не об этом и не знаем ничего уже теперь.
Есть и другие театры военных действий, возможные потенциальные театры военных действий на постсоветском, в том числе, пространстве. Мы знаем, что очень нестабильная ситуация в Бадахшане, в Таджикистане. Очень такая тоже мутная ситуация в Закавказье и так далее. Но, тем не менее, я могу сказать, что Иран, который стремительно за последнее время развивает сотрудничество с Москвой, укрепляет свои позиции, держит достаточно серьезные контингенты у границ Закавказья. Вот в случае любых попыток как-то изменить территориальную целостность той же Армении, Иран в открытую заявляет о том, что будет вынужден начать тоже свою спецоперацию и так далее. И понятно, что в данном случае Турция получила очень серьезный сигнал относительно того, что соваться в этот регион ей не рекомендуют. Укрепляет свои позиции Иран, несомненно, и укрепил за последнее время. Удачно ведет переговоры с теми же странами Аравийского полуострова относительно создания организации по безопасности плавания в Персидском заливе. Эти переговоры идут за закрытыми дверями, без всякой симпатии и любви друг к другу, но из прагматических соображений понятно, что в этих отношениях Россия становится очень серьезным арбитром, который может гарантировать каждой из сторон ее интересы.
Да, Иран утратил титул самого плохого государства наряду с Северной Кореей, теперь это титул прочно перешел к нам.
Как невеста на выданье, потому что те же британцы и те же американцы уже просто пытаются перекупить Иран, но как-то тоже поздно. Кажется, они опоздали.
Ну да, они же понимают, какую политику вели против Ирана Соединенные Штаты последние там 40 лет. Поэтому, я думаю, тут вопросов-то у них нет, и память у людей хорошая. Спасибо вам большое. Да. Политолог, востоковед Карине Геворгян была у нас в эфире. И мы продолжим через буквально несколько десятков секунд.